Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Виктория Кауган. Сегодня предлагаю поговорить на тему милосердного служения в рамках радиопрограммы «Беседы о вечном». Сегодня у нас в гостях отец Иероним, настоятель Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Сегодня предлагаю поговорить на такую тему, как духовный рост. Часто говорят о том, что надо расти духовно. Что значит расти духовно?
Расти духовно – это значит приобретать добродетели, избавляться от пороков.
А как заметить духовный рост в своей жизни, особенно горделивым людям? Как-то мы говорили с вами о такой теме.
Ну, если мы избавились от тех или иных грехов, если мы приобретели или иные добродетели, значит, есть у нас духовный рост. А если мы все время приходим на исповедь и говорим об одних и тех же грехах, то значит духовного роста нет, значит мы топчемся на месте.
Один священник на проповеди сказал, что духовный рост возможен только когда человек живет скромно. То есть, он прям так сказал, есть у тебя машина? Откажись. Есть там какая-то красивая одежда? Откажись. Вот надо жить скромно, тогда ты будешь духовно расти. Я тогда это не поняла, потому что все люди, у кого-то семья, кто-то просто не может без машины, потому что детей нужно развозить детским садикам, школам. То есть как это понимать, что скромность сопутствует духовному росту?
Скромность – это тоже понятие относительное. Человек, у которого есть машина, у которого есть там, не знаю, что там, дом есть, он тоже может быть скромным. Все же зависит от того, как человек относится к тем или иным материальным вещам, потому что те вещи, которыми мы обладаем, даны нам Богом для нашей земной жизни, но мы не должны к ним прилепляться, мы не должны делать культ из этих вещей, мы не должны жить только ради этих вещей для приобретения материального. Поэтому, конечно, все лишнее, все, что нам мешает умом и сердцем устремляться к духовному, к Царству Небес, к божественным вещам, от всего этого, конечно, нужно избавляться. Но само по себе внешняя обстановка жизни, она не может являться препятствием для духовного роста. Можно привести пример, были люди владетельные, люди богатые, люди высокопоставленные, там даже цари, там, даже, например, и архиереи, там, святители, патриархи, которые занимали высокий пост, которые были окружены почетом, которые по своему положению жили в дворцах, в каких-то там апартаментах и покоях, но при этом они были очень скромными, смиренными людьми, людьми, которые прежде всего заботились о духовном очищении своей души, о том, чтобы приобрести христианский добродетель, чтобы наследовать Царство Небесное. Приведу вам такой пример. Святитель Филарет, митрополит Московский, Коломенский, был иерархом церкви русской в XIX веке. При трех императорах занимал московский митрополичий престол. Был окружен почетом, обладал, конечно, так сказать, даже по земным меркам большой властью. И вот когда он представился, зашли к нему в апартаменты, где он жил, там была такая богатая, роскошная кровать, поскольку это были апартаменты митрополита. А в углу была небольшая дверь. Когда это открыли эту дверь, то там была маленькая комнатка, типа чуланчика, которая была простая тахта деревянная, икона, книги, молитвословы. И вот там и жил святитель. То есть не в этих богатых апартаментах, а вот в этой маленьком чуланчике. И спал на этой деревянном жестком ложе. Да. То есть внешняя обстановка жизни ему никак не помешало остаться настоящим монахом.
Но это же получается подвиг юродства, когда человек лишает себя комфорт.
Здесь никакого юродства нет, просто он, как настоящий монах, считал, что ему это более полезно, более подходит ему, но он не хотел перед другими это выставлять, он это скрывал.
Это как вспомнилось?
То есть он жил во дворце, которому полагался по статусу, жил, соответственно, в таких роскошных апартаментах, но при этом сохранял простоту своей личной внутренней духовной жизни. Но он об этом никому не показывал.
Это важно, вот это вот не показывать, не иллюстрировать, да, свое, что есть у тебя, должно быть только у тебя и перед Богом, чтобы это...
Да? Совершенно верно.
Я вот задавалась всегда таким вопросом, когда была еще юной, от раковицы, взрослее. Такой необычный, может быть, вопрос для вас, раз тема зашла о монашестве. Люди, когда приезжают мирские, да, они живут в миру, работают, ходят в кино, в театры, в рестораны, кафе, по гостям, нарушают пост. Они приезжают в монастырь, они видят людей монашествующих. Вот когда человек рос при храме, есть же такие, в 20 лет ты стал монахом или монахиней, и они молятся там. И они все равно, они молятся не только за братью, за христиан, но и о себе. А у них же получается очень мало грехов, они же жили в прецеркви, чем вот у этих людей, которые приезжают в монастырь. То есть, почему они тоже говорят, мы грешны? Да, они грешны, но то есть так себя как бы немножко унижая перед вот этим миром. Ведь они же все соблюдают, у них правила молитвенные, и посты они чтут, и у них отшельнический немножко образ жизни, потому что монастыри чаще всего, они же где-то за городом, где-то там на островках. То есть они не в центре мегаполиса. Ну, есть, конечно, исключения.
По отношению к Богу мы все нечисты, поэтому в этом у них нет никакого, скажем так, никакой картинности в том, что они говорят, что я грешный. Они действительно считают себя грешными людьми. Поэтому приводится множество примеров из Патериков, когда тот или иной великий святой умирает весь в лучах благодати Божией, при этом говорит, что я самый последний грешник, и я еще не начинал пути спасения, пути покаяния. Потому что эти люди действительно видели свои грехи. У них было очень хорошо развито духовное зрение, и это духовное зрение позволяло им видеть самые, для нас, казалось бы, мелкие, ничтожные недостатки, которые оскверняют их душу и мешают благодати Божией в полной мере воссиять в их сердцах. И поэтому они так скорбели об этом. А когда человек с замутненным зрением, ну, как, например, человек слепой, он ведь может не заметить там на полу какой-нибудь пыли, там, мусора там, и так далее. Ему кажется, что все нормально, все хорошо. А у человека с острым зрением, и он видит каждую малейшую соринку, да, песчинку. И он воспринимает уже, что в комнате не так чисто, как может показаться человеку слабовидящему. Но то же самое и в духовной жизни. Если у человека обострено духовное зрение, то он прекрасно видит свои собственные грехи. А если оно замутнено, то свои грехи он не видит. Но при этом очень хорошо может видеть грехи других людей. Такая особенность нашего духовного зрения. Да? Если оно искажено, мы не видим собственных недостатков, но прекрасно видим недостатки других людей. Да? А вот если человек действительно имеет острое духовное зрение, он, конечно же, видит недостатки окружающих людей, но его прежде всего беспокоит его собственные недостатки. И он с ними прежде всего борется, а не пытается навести порядок вокруг себя.
А как понять, у меня есть духовное зрение? Какова его характеристика?
Этого понимать не надо. Нужно стремиться к результатам своей духовной жизни, к тому, чтобы избавиться от тех или иных грехов. Это все прекрасно видно на исповеди. Когда мы идем на исповедь и искренне анализируем свою жизнь и те или иные свои поступки, мы прекрасно видим от исповеди к исповеди, мы стали лучше или же остались такими же.
А таинство исповеди, оно это относится к таинству покаяния? Это же разные
исповедь,
вещи.
Исповедь и покаяние – это то же самое. Просто исповедь – это как, скажем так, частный вид покаяния. Покаяние – это процесс, а исповедь – это ну, конкретный вот наш анализ перед аналоем, перед священником, перед крестом и Евангелием того, как мы совершали этот путь покаяния. То есть исповедь, она лишь завершает, скажем так, наш предшествующий путь. Она как бы является своего рода внешним выражением нашего покаянного пути. А ей предшествует и борьба со своими грехами, и анализ наших собственных грехов и страстей, и внимательное отношение к своей душе, ко всем движениям своей души. Вот, то есть покаяние – это более широкий процесс, чем исповедь.
Вернемся к теме. Нужно ли человеку указывать на ошибки, недочеты, или наоборот, надо молчать и не обращать внимания? Вот, например, работаем мы с девушкой, вот ты видишь, что она ошибается. Ты думаешь, ну надо же сказать, надо же помочь человеку. С другой стороны, это ее личное дело. Как поступать? Ну, чтобы духовный рост при этом сохранялся. Чтобы как...
Ну, во-первых, нужно прежде всего задать себе вопрос, а для чего я это делаю? Для того, чтобы показать, какой я знающий и какой я умный человек, или я действительно переживаю за этого человека. Если я действительно переживаю и стремлюсь к тому, чтобы сделать ему лучше, да, то я это сделаю очень осторожно, очень аккуратно, чтобы не обидеть человека, чтобы не превозноситься над ним. А если, конечно, я через этот совет хочу показать, какой я умный, то это явный признак нашей внутренней гордости, превозношения над человеком.
А если, наоборот, хочешь помочь?
Помочь, надо помочь так, чтобы не обидеть человека, чтобы сделать это максимально аккуратно, с любовью, с состраданием.
Отец Иероним, какая должна быть дружба между верующими людьми? И как правильно строить дружбу, но при этом помогать ближнему расти духовно? То есть о дружбе церковной, когда два человека верующие, воцерковленные.
Дружба – это всегда общение, это всегда взаимная помощь в различных обстоятельствах жизни. И связана с какими-то земными вещами, и с духовными вещами, с духовным ростом. Но дружба может людей объединять и в грехе. Тогда, конечно, такую дружбу лучше прервать. А если дружба связана с нашей церковной жизнью, с духовной жизнью, то, конечно, такая дружба является проявлением нашей христианской солидарности, взаимопомощи, взаимовыручки, общения взаимополезного. Мы же не стремимся к тому, чтобы отгородиться от других людей.
Такой житейский вопрос, когда я была в паломничестве, мне сказали, что паломничество, соприкоснуться к святыням, помогает расти духовно. Но когда едешь в паломничество, ты видишь, что потом какие-то вещи в люди, просто смотришь, когда человек был спокойный, а как приехал в храм, он какой-то стал неврозный, какой-то неспокойный, какие-то у него начались негодования, почему тут очередь, почему-то. То есть он как-то меняется. Почему? Это действительно, это просто, может быть, я заблуждаюсь, или люди на святых местах ведут себя по-иному. Это, ну, наверное, какой-то грех или
какой-то... Благодать Божия может выявлять в человеке те или иные недостатки в том числе.
То есть все недостатки обнажаются, так что ли?
Ну, вполне такое может быть. Так довольно часто бывает, что на святых местах, если человек без действительно сокрушения, и смирения, и благоговения посещает эти святые места, бывает, что выявляются его недостатки, но не для того, чтобы как-то этого человека унизить, да, а наоборот, чтобы ему самому показать реальное состояние его души. Показать ему настоящее состояние его души.
То есть Господь это специально попускает?
Господь ему попускает, вот, чтобы он смирился и исправился в своих грехах.
Была у нас в городе православная ярмарка, и там очень много всяких молебнов. К такой иконе, в такой монастырь, такие требы, какие-то молебны с прошениями. Вот, да, можно ли подавать много молебнов? Или вот это полезно для духовного роста, что Господь, может быть, по молитвам святым поможет духовно расти?
Даже люди святые всегда обращались с просьбой о молитвах. Да? Это такое очень хорошее есть прощание. Обычно прощание у монахов принято просить святых молитв. Прошу святых молитв. Поэтому, когда мы просим молитв других людей, это очень хорошо. Это очень полезно для нашей души. Другой вопрос, что мы не должны думать, что вот мы подали какую-то там записку или подали какое-то прошение в монастырь, чтобы о нас молились, и все, нам больше ничего делать не надо. Нужно и самим тоже молиться, и самим работать над своей душой, а не ждать, что вот я буду сидеть, сложив ручки, записки написав туда-сюда и в третье место.
За меня помолиться.
За меня помолиться, а мне ничего делать не надо. Но это, конечно, такое лукавство.
Надо и самой молиться, именно когда только, там
только
просимо.
Когда ты сам молишься, и когда ты сам прилагаешь какие-то усилия, то тогда тебе помогает молитва ближних.
Может ли священник быть наставником, если он превозносится? Это, ну, к сожалению, я в такой своей жизни видела в другой епархии, когда священник говорит, ну вот посмотрите на меня, какую я работу веду. Я так думаю, ну вообще он-то он молодец, ну а как так нескромно? Но он же наставник многих.
Ну, понимаете, это вы привели только частный один факт, там, что священник в чем-то там имеет какой-то недостаток, там, превозносится.
Но он же может быть духовным наставником.
Но дело в том, что все священники имеют те или иные недостатки, те или иные грехи. Но при этом совершают богослужение, совершают таинство. Потому что все мы люди больные. Вот если вы, например, обратите внимание на врачей, ну, врачи, они тоже люди больные, так ведь, да? Они тоже имеют свои какие-то недостатки, да, имеют недостатки здоровья. Да, зачастую бывает так, что чем человек болеет, то он и лечит. Да. Почему? Потому что, наверное, его больше всего интересует эта проблема. У него самого проблема с желудком, он начинает и самого себя лечить, и других, другим подсказывать, как избавиться от этой болезни. То же самое и священники. Священники, конечно, тоже люди. Нет человека, который был бы жив и не согрешил. Они также нуждаются в покаянии, также нуждаются в работе над собой, но при этом они Богом, Церковью поставлены для того, чтобы руководить духовной жизнью веренных им чад. Если нет, руководство совершает со смирением, с осознанием своих грехов, с осознанием того, что не они действуют, а через них действует благодать Божия, будут воздавать славу Богу, тогда их деятельность может приносить плоды.
А как это правильно называется? Апостольское преемство?
Апостольское преемство – это передача епископской благодати от апостолов и вплоть до нынешних епископов. Ну и, конечно, через епископов уже пресвитера, потому что пресвитер является помощниками епископа.
То есть священник.
Да.
Такой вопрос. Как правильно выбрать для себя меру, например, совершенствования? И о чем я говорю? Когда была молодежная встреча в Екатеринбургской епархии, пришел к нам батюшка, совершенно замечательный батюшка. Но он сказал, у нас скоро будет, ребята, Великий пост, поэтому мы с вами отказываемся от компьютеров, то есть мы только там доклады делаем для уроков, мы отказываемся от телефонов, никаких игр, не ходим в кино, никакие театры, подождет 2 месяца. И так сидишь и думаешь, а чем же заниматься, потому что, а еще телевизор, тогда все равно так или иначе дома смотрит телевизор, что-то интересно подглядеть, посмотреть, особенно там ток-шоу, сенсации, и когда, то есть это как, я так думаю, хорошо, я это все исключу, а в чем духовный рост? То есть в это время надо тогда заниматься, как он сказал, духовным деланием. А духовное делание – это же книги читать, это как-то духовное делание. То есть святых отцов, Евангелие каждый день читать. Я это все делала. И апостолов я тоже читала. Я потом это все забыла, что это как бы прошел пост. Тем не менее, иногда телевизор смотрела. Но как сделать так, выбрать для себя меру, какую выбрать для себя меру, чтобы духовный рост был, а не было... а не отчаяние, что если все запретишь, еще и сухарики с этой постной, картофель, еще с постным столом.
Во-первых, мера зависит от человека. То есть это всегда, если мы хотим стать лучше, мы должны всегда делать с каждым днем все больше, больше и больше. Например, когда человек тренирует свои мышцы, да, он постепенно прибавляет в весе. Имеется в виду тех гантелей или штанги, которые он использует на тренировке. Если он сразу возьмет тяжелый вес, то он надорвется или вообще не поднимет эту штангу. А если он будет все время стоять на месте и только с одним, как говорится, небольшим весом тренироваться, то у него не будет никакого роста. То же самое и в жизни духовной. То есть нужно немножко всегда прибавлять тех или иных подвигов, тех или иных добродетелей, чтобы был этот духовный рост. А что касается меры духовного роста, он безмерен. Как говорит Господь, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. И самое главное, что в нашей духовной жизни нельзя останавливаться. Как только мы остановились, мы сразу же начинаем деградировать. Нужно всегда идти вверх. Если мы идем вверх, значит мы на верном пути. А если мы топчемся на месте, значит рано или поздно мы начнем сползать вниз. Таков вот закон духовной жизни.
Но меру-то все-таки надо определять, да? Самостоятельно.
Меру, но не самостоятельно, вместе с духовником.
А если ты не согласна с духовником?
Смотря по каким вопросам не согласен.
В телефоне не сидеть. Вот, там учеба, там все чаты, но там все-все-все.
Вот, это же можно ограничивать, там, заниматься только тем, что касается моей непосредственной там, деятельности, связанной там, с работой или с учебой.
Это все равно себе.
Не отвлекаться на посторонние вещи.
Это же все равно дисциплина получается. Пост и о дисциплине тоже.
Дисциплина, да, правильно.
И еще про духовный рост, что касается богослужений. Молитва, искренне от сердца, она априори помогает духовно расти. Потому что ты, как я понимаю, ты молишься Богу, просишь Господ милости там, по отношению к себе, там, к своим недостаткам. И раз ты это осознаешь, молишься об этом, просишь у Господа, у Пресвятой Богородицы, значит, Бог тебе вот эту благодать посылает для духовного роста. Так получается?
Ну, молитва бывает и домашние келейные, молитвы бывают церковные, они связаны друг с другом. Дома у себя мы в домашней молитве готовимся к общественному богослужению. На общественном богослужении мы получаем, если говоря современным языком, заряд вот этой вот духовной энергии, которую дает нам Господь через свою благодать. И потом дома продолжаем это богослужение уже в домашней молитве, потому что для чего мы идем в храм и освящаемся, чтобы, придя дома, жить согласно заповедям Божьим. То есть это все взаимосвязано.
Батюшка, спасибо вам за интервью и добрые слова. Прежде всего попрошу для молодого поколения, кто пытается бороться со страстями, как-то делает первые шаги к Богу, воцерковляется, но и для всех православных христиан, как мы говорили с вами в одном из интервью, тяжа дух мирен, как духовно расти, и все-таки подбодрите нас.
Да, у нас есть такой святой, он хотя считается западным святым, но это святой неразделенной церкви. То есть мы его почитаем как преподобного Венедикта Нурсийского. Он создал Бенедиктинский орден. Это современный, конечно, католический орден, но тем не менее основан он был святым человеком. И вот он в свое время такой выдвинул девиз монашества: «Ora et labora». Молись и трудись. И вот в этом заключается главная, можно сказать, квинтэссенция, да, нашего земного подвига. Нужно молиться и трудиться. И тогда мы достигнем того, к чему мы стремимся, то есть к духовному совершенству.
Это от него пошла мысль, что труд и молитва – два весла монашествующего.
Да, совершенно верно.
Потому что он сам был монахом.
Да, да, он, я говорю, основатель бенедиктинских монастырей на Западе.
А есть ли святые, которым можно молиться о духовном росте, кстати?
А всем святым можно молиться о духовном росте.
Это как-то в календарях раньше я любила покупать на православной выставке, ярмарке календари, и там часто вот этому святому об этом надо молиться.
Нужно молиться Богу, молиться Пресвятой Богородице, молиться угодникам Божиим. Каждый угодник Божий имеет свои особые добродетели, хотя не все добродетели исполняли, потому что добродетели не связаны друг с другом, но прославились тем или иными подвигами. Поэтому можно и молиться о том, чтобы нам преуспевать в тех или иных подвигах или наоборот преодолевать те или иные пороки, недостатки.
Напомню, сегодня в рамках радиопередачи «Беседы о вечном» я беседовала с отцом Иеронимом Мироновым, настоятелем Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря. Батюшка, спасибо вам за беседу, за этот полезный нравоучительный рассказ о милосердном служении и ваши добрые слова нашим радиослушателям, слушателям православного радио «Воскресенье» и всем нам, работникам.
Дорогие братья и сестры, от всей души желаю, чтобы у нас у всех в сердцах была любовь, мы эту любовь являли нашим ближним и таким образом послужили и своему собственному спасению. Храни вас Господь.
С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».